эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск «Арсенал» подкаста. 299-й, следующий будет юбилейный 300-й. К нему готовится пресс-атташе. И в процессе подготовки он сегодня находится. Его сегодня не будет. Попросил время дополнительное. Видимо, готовит бомбу. Поэтому мы проведем этот выпуск просто с Андреем Колоцком. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. И приветствую всех слушателей подкаста, читателей блога.
Друзья мои, наверное, ясно, что все пребывают в эйфории. Причем я скажу даже не столько после вчерашнего матча с Лестером, сколько после третьего гола, который окончательно закрепил эту историю. Или, Андрей, может быть, у вас есть какие-то, ну, у вас живут какие-то ростки разумности еще, или уже нет?
Еще живут, знаете, пытается Эмери это все дело прополоть. Вот, старается человек, но все же есть у меня некие сомнения, есть некие опасения, я бы даже сказал.
Опасения чего?
Я боюсь, что команда более высокого класса, чем Лестер, в ситуации, в которой находились соперники вчера до, наверное, 30-й минуты, может просто-напросто забить на 1-2 гола больше. И у меня есть сомнение, что из этого получится выбраться Арсеналу. Вот я просто представил себе сценарий, при котором Ливерпуль точно так же нас вначале будет давить, забьет один, не остановится, не откатится, не даст нам пространства и не даст Арсеналу как бы разозлиться, разогнаться и отыграться, а будет продолжать монотонно на нас наваливаться и забьет еще парочку, и все закончится. И все те кошмары, которые нам могут предвидеться, они станут реальностью, что вся эта аура того, что при любой игре, при любом течении событий, в течение матча мы можем все равно выиграть. И вот это вот, как бы, я вот боюсь, что эта вот магия, она тут же спадет. И она, самое главное, не только в наших глазах спадет, а может она еще и как-то на футболистов повлиять.
Вы имеете в виду, что начало матчей, ну, домашних как минимум, оно вызывает некое подозрение у нас у всех, да? То есть мы же знаем уже какое-то время, мы смотрим это все, и вот я вчера умом понимал, что такое начало может быть, что опять начнутся проблемы, там нас будут возить. Но когда я это смотрел, и нас реально же возили, то есть я предлагаю отвлечься слушателям от эйфории и вспомнить, что у Лестера было три убойных момента, просто убойных. Два из которых запорол Хиначо, а третий вытащил Лена от Магуайра. У Лестера был момент, в котором, я думаю, что подавляющее большинство судей назначило бы пенальти за игру рукой холдинга.
Вне зависимости... Просто если бы ВАР был. Просто если был ВАР, это был бы пенальти.
Ну, там, понимаете, какая штука? Там вроде как есть подозрение, что холдинга там подталкивали, и поэтому он вроде как сыграл рукой. Но я тоже думаю, что если бы ВАР был пенальти, просто потому что рука холдинга, даже если считать, что его там подтолкнули, находилась уже вверху. Спрашивается, а что она там делала? Это называется неестественное положение руки. Она была уже в неестественном положении. Я не знаю, собирался ли холдинг реально играть рукой. Мне кажется, что да. Ну, короче говоря, холодным взглядом я пересмотрел сегодня просто хайлайты. И там реально у Лестера были убойные моменты просто. Убойные. Если считать, что были бы вместо Ихиначе, я не знаю, был бы кто-нибудь там из наших даже, допустим, там Лаказет и Абамиянг, то он уж из этих двух один забил бы, плюс там подъехало бы что-нибудь еще, и как отыгрываться даже с Лестером с 0-2, тут я тоже не очень хорошо понимаю. Более того, если бы мы в первом тайме не отыгрались, то тоже неизвестно, что бы было. Но Лестер почему-то, я не понимаю вообще этой истории, я практически уверен, что это тренерская тема. Лестер после забитого гола решил, что дело сделано, еще надо встать на охрану. На мой взгляд, это вообще, ну, просто, ну, безумие какое-то. Ну, сколько раз уже Лестер на Эмиратс это проходил за последние годы просто. Вот. Лестер уже 1-0 охранял в чемпионский сезон. В прошлом сезоне 4-3, когда матч закончился, Лестер тоже охранял преимущество. Ни разу он этого сделать не смог. Зачем это было делать еще раз, для меня загадка. Поэтому Пюэль там, вместо того, чтобы причитать по поводу пенальти, лучше бы посмотрел в зеркало и там бы нашел виновника. Что произошло во втором тайме с Лестером, мне тоже не очень понятно. Я думаю, что вся наша феерия связана с Лестером, а не с нами. Ну, конечно, Месут сказал там, что мы играли в некий сексуальный футбол во втором тайме. Можно, да, это принять, но соперник позволил все делать. То есть было видно, что Лестер там, я не знаю, то ли он морально убит, то ли они уже не верили в то, что они опять на Эмиратс смогут что-то сделать. У них же там жуткая совершенно статистика в гостях у Арсенала. Ну, мне кажется, что вот в этой эфире, которая была во втором тайме, вина, ну, не вина, заслуга Лестера, она тоже очень большая. Просто вы вспомните Уотфорд. Уотфорд не давал Арсеналу играть и во втором тайме. Просто там был момент, в котором Арсенал забил гол за 7 минут до конца. И все, да, вот там Уотфорд встал. А до этого момента, извините, Уотфорд возил Арсенал и во втором тайме, и в первом тайме. Поэтому...
Может, там еще вопрос физики. Может, Лестер просто физически не готов в таком темпе играть все 90 минут или хотя бы большую часть матча. У меня вот единственная такая мысль есть.
Вы хотите мне сказать, что план Лестера состоял в том, чтобы выложиться в первые полчаса, забить 3 гола и обеспечить победу?
Ну, не то, что 3 гола, но просто перейти потом в некий такой энергосберегающий режим и отстоять. Ну, я согласен, что это такой сомнительный план, но все же я думаю, что в том числе класс игроков, он определяет и некие параметры, связанные с выносливостью и покрываемым расстоянием. Насколько мне известно, Арсенал в этом сезоне прибавил в этом компоненте.
Нет, так это очевидно.
Тяжело,
да,
за нами бегать.
Очевидно, что Арсенал готов физически хорошо. Это, безусловно, видно глазами, да, что Арсенал физически не подсаживается. Касательно Лестера, я скажу так, что Клод Пюэль никогда не был приверженцем атакующего футбола нигде. Поэтому поверить в то, что он там решил Арсенал в первые полчаса разорвать, а потом уже встать на охрану, я не могу никаким образом. Если выяснится, что Лестер может играть в таком темпе 30 минут вместо 90, то Пюэля надо убирать просто. Потому что, простите меня, октябрь месяц. О чем разговор? Лестер не играет в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Лестер играет в щадящем режиме один раз в неделю. Ну хорошо, там, Кубок Лиги еще. О какой усталости можно говорить 23 октября, не понимаю.
Ну, я вам могу еще одну версию предложить. Лестер играл большую часть игры в меньшинстве. Может, это тоже повлияло.
Как это большую часть игры?
Я не знаю, наверное, после какой-то минуты второго тайма я первый раз увидел Варди, именно когда он покидал стадион. Я не знаю, то есть он вроде не хромал каких-то явных проблем, связанных с травмой, не было замечено. Возможно, вот с этим тоже связано, что он то ли простудился недостаточно, или просто был как-то морально не готов, может быть, проблемы какие-то личного характера. Но Варди, я его не рейтингую очень высоко, но я его вообще не видел практически. Практически его не видел.
Ну да, да. Варди провел, мягко скажем так, не лучший матч. Между прочим, я хочу вам сказать, что вчера из чемпионского состава Лестера играли только 2 человека. Варди и Шмихель. Поэтому еще там Морган у них есть, но на дисквалификации. Поэтому от Лестера чемпиона уже ничего не осталось. И, собственно, вся эта аура давно с Лестера сошла, что естественно и логично. А сохрани они, между прочим, чемпионский состав, и неизвестно, что бы вчера было. Ну, короче говоря, я хочу сказать, что Лестер в качестве соперника мне показался более слабым, чем Уотфорд, например. И именно поэтому во втором тайме там удалось не просто выиграть, а выиграть красиво. И я понимаю, я сам получил удовольствие, на самом деле, от третьего гола и от того, как наши играли там. То есть реально получаешь наслаждение, и оно такое не разового характера. Ведь у нас были хорошие таймы, там матчи, там и голы были, допустим, с Челси третий гол. Помните, когда 3-0 там Санчес с Азилом соорудили? Или там с Манчестер Юнайтед Санчес забивал, и тоже было 3-0. То есть были локальные победы, но это совершенно другое ощущение, потому что ты знал, что из этих побед ничего не последует. А из таких побед, которая была вчера по стилю, ты веришь до сих пор, что еще что-то последует. То есть не факт, что сезон закончится как обычно.
Ну, было рассуждение у вас, я не помню, вроде с Александром Кукиным о том, что будем надеяться, что вот этот всплеск в конце второго тайма с Челси, это не будет то, что мы будем весь сезон вспоминать. Я думаю, что вот вчера вот этот промежуток в 15-20 минут, в который уложились наш второй и третий гол, это по качеству игры сопоставимые отрезки, и мы их тоже можем вполне.
Да, согласен.
Вспоминаю, то есть это не была разовая история, уже как минимум это не было разовое. То есть это то, во что пытается играть Унай.
Давайте вернемся все-таки к началу. Так в чем дело-то? Почему мы не можем первый тайм играть по-человечески?
Я думаю, что просто в начале игры вот эти проблемы оборонительного характера, они свежим и полным сил соперникам скрываются гораздо ярче. То есть, в принципе, похожие эпизоды можно найти на протяжении всего матча, но они так растянуты. А в начале соперники уже именно готовятся к этому, они понимают, что вот в начале там, первых 30 минут, это вот их время. Вот в это время нужно что-то делать с Арсеналом, потому что все же видят, что Арсенал вначале играет плохо. Значит, ну, любой здравомыслящий тренер на это настраивает свою команду, что давайте вначале им там попытаемся какое-то количество голов набросать, чтобы потом можно было это удержать, либо хотя бы какие-то очки увести. Вот. Но основная как бы проблема, она фундаментальная, она не связана именно с началом игры. То есть мы по-прежнему уязвимы в обороне. То есть по-прежнему возникают пустоты, в первую очередь при подключении фланговых защитников, потому что это тот стиль, в который пытается играть Эмери, но я так понимаю, что он подразумевает более слаженную игру при потере мяча, то есть либо эти зоны должны заполняться опорниками, либо кто-то из полузащитников должен вот эту полость заполнять сзади. А когда, по-моему, Лихтенштайнер в самом начале, да, он потерял мяч, ну просто вот как коридор, разгоняйся там, три игрока могли поместиться, Лестер, разыграть. Да, как раз и Хинашу в итоге... Вот
да, это на второй минуте это уже было.
Да, да, это в самом-самом начале. И я думаю, что это по-прежнему вот некая нехватка, ну, я надеюсь, слаженности в действиях, вот в эти переходные моменты. Ну, вполне возможно, просто недостаточный класс игроков именно вот в плане обороны при потере мяча. То есть, где нужно быть, куда подключаться. Вот как раз-таки Торейра, я очень надеюсь, позволит добавить нам в этом компоненте, потому что вот он как раз тот человек, который вот чувствует этот момент, вот мяч потеряли, потому что в течение матча было несколько моментов, когда была потеря, и тут же Торейра забирал мяч обратно. То есть вот потеря, и все, мяч вернулся мгновенно к нам. И представить себе, что вот в тот момент, когда вот тот же Лихтенштайнер терял мяч, и рядом находился Торейра, который вот его подхватывает и продолжает, то есть мы, получается, как бы даже преимущество с этого получаем, потому что выдернули соперника сделать какое-то движение вперед, и вот обратно забрали мяч, и можно уже пытаться там в образовавшееся пространство прокинуть мяч и так далее. Вот. Я думаю, что все-таки это в первую очередь оборонительная проблема. Именно вот конкретно этот аспект игры, он наиболее, видимо, сложный для восприятия команды. И я очень надеюсь, что именно об этом до игры говорил Эмери, когда говорил, что у нас там большие проблемы в разных аспектах игры, и нам их нужно дорабатывать, нам нужно много-много работать. И вот это один из них.
Да я, в общем, не сомневаюсь, что Эмери видит на самом деле все это. Но просто мне кажется, что кроме... Я совершенно с вами согласен. Игра при потере мяча имеет некие у нас такие системные проблемы. Но, на мой взгляд, дело тут не в Эмери и не в том, что Эмери не знает, как с этим бороться, а дело в персоналиях. У нас все-таки из полузащитников, ну, с точки зрения подстраховки, у нас три пассажира. Это Джаком, Хитарян и Азил. И когда вы имеете трех пассажиров на поле, несмотря на то, что Джаке вменено в обязанности это, но Джака не умеет играть в обороне так, как это требуется. Поэтому я говорю, что он пассажир для игры в обороне. Он может быть там, его можно выпускать. Знаете, как в гандболе есть эти замены на 7-метровую. Вышел, забросил и ушел обратно. Вот Джаку так можно на штрафные угловые, наверное, выпускать было бы. Подал и сел, потому что больше никакой пользы от него нет. Один вред. И когда ты имеешь такое количество пассажиров, то, естественно, что любая ошибка, она превращается совершенно в проблемную контратаку соперника. Но я, понимаете, если мы рассматриваем вот эту диспозицию, то она не может длиться только первый тайм. Она есть все время. То есть все время любая потеря мяча для Арсенала превращается в проблему. Но у нас же, очевидно, вчера, что... У нас был период, когда все это случалось, но потом, начиная с 30-й минуты, после пропущенного гола примерно, то есть игра резко изменилась. Либо мы должны признать, что это полностью изменился Лестер и прекратил играть так, как он играл, и тогда это полная вина Лестера. Либо мы должны признать, что Арсенал изменился сам. Мне кажется, что тут еще проблема с Арсеналом связана с тем, что мы первое начинаем игру без скорости вообще. То есть мы выходим так вот, ну, покатать мяч, там, пас отдать. Иногда изредка подключить Беллерина, который выбегает. Но в основном Беллерин подключается, ну, в таком не скоростном режиме, знаете, а в таком трусцой. То есть он туда подбегает на место, на правый фланг, ему туда дают мяч. Он его практически стоя получает. Там очень тяжело из этого выйти, он вынужден отдавать назад и так далее. Скоростной игры у Арсенала никакой не было первые 30 минут. И Лестеру было очень просто. Во-первых, было просто отбирать мячи и тут же устраивать контратаки. А во-вторых, просто бороться с этим вот атакатом арсенальским, которым мы видели в последние годы выше крыши, это стояние у штрафной и перекат мяча. Это не опасная вещь. У Арсенала до пропущенного гола не было ни одного момента. Вообще ни одного. То есть, если считать по моментам, там вот к 30-й минуте условно, то счет был 0-4. Я согласен с вами, что высококлассная команда имела бы гарантированных два уже забитых к этому времени. Как из этого выезжать, не очень понятно. Лестер-то сам по себе дал возможность вернуться в игру. А вот даст ли вернуться возможность в игру там Тоттенхэм
Хотспур? Ливерпуль.
Ливерпуль и для Тоттенхэма это совершенно не факт. И скорее нет, чем да. С другой стороны, на это есть возражение такое. Нам не нужно выигрывать у Ливерпуля, нам нужно взять свои 84 очка у андердогов, и все. Согласны?
Ну, по порядку, ну или хорошо, я в обратном порядке отвечу. То, что нам нужно взять максимальное количество очков с андердогами, я согласен. И в том числе в рамках той задачи на этот сезон, которую решает, очевидно, Арсенал. Это борьба за четверку. Про скорости абсолютно такое же у меня впечатление было по поводу Арсенала. И именно я даже кричал вот, прям на игроков. Почему вы не бегаете так с самого начала? То есть вот я смотрю игру, ну можно же, вот только вы добавляете скорости, тут же начинают появляться какие-то полумоменты и моменты. Но тоже я не исключал вклад Лестера в это, потому что, опять же, они откатились и дали возможность Арсеналу спокойно раскатывать, не боясь вот этого перехватов и вот тех самых опасных переходных моментов. И вернусь в самое начало вашего монолога по поводу трех пассажиров. По поводу вчерашней игры я могу согласиться только с одним, что это действительно был пассажир. Мхитарян. Причем он настолько вопиюще пассажирил. Я так первый раз... Он, когда Зил забивал свой мяч, Мхитарян даже решил прилечь, чтобы лучше было видно, потому что просто супер вид места у него было, чтобы все было видно, вот прям в эпицентре событий, но без некого участия. Вот. По остальным я вижу прогресс. Я вижу прогресс. Вот у меня, когда смотрел игру, просто положил возле себя листа А4 и просто писал какие-то мысли. И еще до гола Лестера, когда мы еще не очень хорошо играли, и ну, очевидно было, что нас возят, я себе пометил, что мне нравится движение Зила. Мне нравится, что он пытается навязывать борьбу. То есть он пытается участвовать. Конечно, ему не хватает определенных навыков, но, насколько я понимаю, даже обозначение некого прессинга уже дает пользу. И какие-то мячи он будет где-то перехватывать и выковыривать. При том, что, естественно, это не его профильная работа на поле. Вот. Что касается Джаки, я не поддерживаю эту мысль о том, что Джака это вот первый человек, от которого стоит избавляться, что это только вредительство и никакой пользы. Джака игрок с явными недостатками. Он с ним, ну, с ним мы будем в каждой игре иметь 1, 2, 3 обреза, таких очень грубых. Но он это левоногий, 1,85 м, центральный полузащитник. Я считаю, что это тот материал, с которым нужно работать, и профессиональный тренер должен работать. Я не знаю, конечно, вопросы там, дисциплины, обучаемости и так далее, насколько он вообще вот, реагирует на какие-то замечания, какие-то тактические занятия. Я думаю, что Эмери должен это видеть, и если он там в течение там, недели ему говорит, там, в такой-то ситуации делает то-то, и он там с какой-то энной попытки начинает это делать правильно, то, в общем-то, я поддержал бы Эмери в попытке все-таки из него достать лучшее, потому что пара опорников Джака Торейра, я считаю, это наилучший вариант, который мы имеем на данный момент. Конечно, если мы могли бы магическим образом Джаку заменить на игрока с теми же самыми положительными качествами, но отсутствием его недостатков, то да, и любой бы тренер на это согласился. Но понятно, что это невозможно, даже в рамках открытого трансферного окна. И поэтому я поддерживаю идею Эмери пытаться работать с Джакой. И даже если мы говорим про лучшие пары, то следующая пара после Джака Торейра для меня Джака Гендузи, и только потом Гендузи Торейра.
Угу. Понятно. Ну, мы тут спорить не будем, ибо каждый имеет право на свое мнение. Я понимаю, что мы согласны с тем, что Мхитарян был худшим вчера, да?
Да, да, сложно так вот сходу найти. Лякозет, конечно, произвел такое.
Лякозету не повезло. Вот он с метра забил бы там этот гол четвертый, и все, ему бы сказали, что он не зря вышел.
Не, я бы все равно сказал, потому что почему именно Лекозет бежал за игроком Лестера, который, собственно, гол соорудил, вот это тоже, мне кажется, это вопрос к Мхитаряну. Это какой-то вот был момент, когда они друг друга как-то страховали, и по эпизоду должен был Лекозет бежать, хотя, ну, явно это не его работа. Ну и я очень надеюсь, что прям какое-то персональное тактическое занятие будет проведено с Лекозетом по поводу того, если ты все-таки пришел свою штрафную, на штрафную соперника помочь, то ты смотришь на защитника, который вот отвечает за линию офсайдную, и ты стоишь с ним на линии, а не создаешь глубину для соперника в 1.5 метра. Ну, это просто на таком уровне это выглядело. А забит Лестер вот прям еще раньше.
Да, это был момент, когда Магуайр там бил головой, и Лена вытащил.
Да,
Лаказет там привез просто глубину. Вот, возможность этого удара.
И он, с одной стороны, я согласен, что он старается, он действительно вступает в контрпрессинг, он по пару мячей там повыковыривал на чужой половине поля. Но вот, наверное, такой слабая альтернатива Мхитарян. Но Мхитарян, да, это было ужасно.
Ну, дело в том, что Мхитарян, он как Рамзи примерно. То есть он играет стабильно плохо, у него бывают какие-то просветы, но стабильно он играет плохо. Поэтому я думаю, на самом деле, что это не его чемпионат. И что если он там хорошо играл в Германии, я не могу это засвидетельствовать, я там видел его считанное число раз, то ему надо просто возвращаться в Германию и все, если он хочет. Я не очень понимаю, конечно, как с английской зарплаты переехать в немецкую. Ну, так, наверное, игрок в его возрасте не захочет это делать.
Вопрос приоритетов.
Ну, в его возрасте, наверное, зарплата – это приоритет, поскольку уже контракта хорошего у него, наверное, больше нигде не будет. Ну, смотря что понимать, хороший, согласен. Но в целом, человек провалился в Манчестере, человек проваливается в Арсенале. Я не понимаю, что ждать от него. Я совершенно спокоен за то, что Эмери, видимо, это видит. Раз уж он... Вы верите, да, в то, что Эмери участвовал в этой истории с Рамзи? Ну, что это не руководство приняло решение убрать контракт самостоятельно, а что Эмери был в курсе всей этой истории?
Я читал разные статьи про это, там были разные версии. Версия, которая, я не буду утверждать, что она выглядит наиболее вероятной, но версия, которая мне очень понравилась, она заключалась в том, что у Эмери есть некое видение тех игроков, которых он бы хотел приобрести летом, и даже 185 вроде тысяч в неделю, которые предлагались и Рэмзи, это может быть препятствием для этого. То есть просто эти деньги, это те деньги, которые он в свою очередь не сможет потратить на зарплаты новых игроков. Поэтому он сказал, что для меня этот игрок не обязателен.
Ну, я думаю, что просто, что Эмери имел слово во всем этом, что это не чисто руководящая история была. И совершенно ясно, что дать 250 тысяч – это вообще безумие. Да и 185 Рамзи тоже не заслуживает. И если Эвертон, допустим, готов ему дать 150, то Эвертон будет делать из него лидера. Я не знаю, какой лидер получится из Рамзи, честно говоря.
Я думаю, что получится. Лидер из него получится. У него с характером у него все нормально, и с отношением все нормально. Да, у него чисто футбольные проблемы. Я бы не называл их проблемами. Мне нравится Рамзи как игрок. Просто он игрок с очевидным потолком. И опять же, на нормальной зарплате, на скамейке я с радостью бы его наблюдал.
Нет. Рамзи, понимаете, в чем дело? Рамзи не может быть лидером команды по одной простой причине. Потому что Рамзи не может, он, может быть, может орать на партнеров там, да, но он не может для команды в одиночку выигрывать матчи. Он не способен на это. Это не его история. он недостаточно хороший игрок для того, чтобы это делать. Объем технического брака, который существует у Рамзи, он не позволяет ему быть лидером никакой команды. Нет, возможно, там какой-нибудь Рексхэм на первенство Уэльса, да, но на уровне АПЛ нет. Поэтому попытка Эвертона из Рамзи сделать лидера, на мой взгляд, обречена на провал. Но, конечно, пускай они это делают, естественно. Естественно, ну, отговаривать их никто не будет. Конечно, ребята, надо забрать его, дать ему 15 миллионов подъемных, все это так.
Ну, я на понятие лидера команды немножко шире смотрю. Все-таки я считаю, что лидер команды и самый лучший игрок команды, или там наиболее полезный игрок команды, не всегда одно и то же лицо, поэтому...
Лидер команды не может быть игроком, который играет стабильно плохо. Лидер команды может быть игрок, который иногда играет плохо, как и все, но стабильно плохо нет. Джака не может быть лидером команды, понимаете? Он может быть там в раздевалке главным пацаном, это может быть, но лидером команды он быть не может. Это невозможно для Джаки. Это не того уровня просто игрок, и все.
Я понимаю эту позицию.
Да, лидер раздевалки хорошо, понятен. Значит, давайте поговорим про Азила. Я понимаю людей, которые говорят, что все, Азил все оправдал, что все, теперь это наш Азил и так далее. Но здесь та же самая история. Сколько еще? Азил вчера провел отличный матч. Говорить вообще не о чем. Обсуждать эту тему бессмысленно за ее очевидностью. У меня, друзья мои, такой вопрос. Сколько таких матчей за сезон проведет Месут Азил?
Я смотрю на этот вопрос таким образом. Для меня важнее даже не столько количество таких матчей, а именно конкретный прогресс в конкретных аспектах игры, за которые Азила критиковали в прошлом. То, что он выпадает вообще из игры и пропадает на поле, опять же, это все визуальное и исключительно мое субъективное восприятие. Мне кажется, это происходит реже. Его умнее, мне кажется, начали использовать. Все-таки ему, когда, видимо, дают передышку в нужный момент, когда она ему действительно нужна, а не просто потому, что ему захотелось селфи где-то в Турции сделать. Вот. А второй аспект – это игра как раз вот в эти переходные моменты, а и в том числе, когда начинает строить свою позиционную атаку соперник, начиная на своей половине, и нужно участвовать в прессинге, нужно закрывать конкретные траектории движения мяча, чтобы там выдавливать соперника на фланге, чтобы он там через центр не мог разыграть, или какие-то острые продолжения перекрывались. В этих аспектах, мне кажется, он добавляет. Он физически, мне кажется, тоже добавляет. Поэтому для меня даже важно то, что вот он прогрессирует. И опять же, в этом всем мне видится вот некий такой профессиональный подход тренера. Есть игрок на большой зарплате. Очевидно, что с ним ничего не сделаешь в ближайшее время. И эту зарплату ему нужно будет платить. При этом очевидны какие-то позитивные или качества, которые могут приносить пользу, их нужно раскрывать и прививать игроку те элементы, в которых его игра страдает. И в этом плане вот то, что сейчас происходит с Азилом, меня устраивает. Я понимаю, что на 350 тысяч он, скорее всего, не заиграет. И для меня это практически... Ну, у меня нету надежды на то, что он там покажет еще 10 таких же игр, и все скажут, что там... Да. Азил получает зарплату не зря. Вот. Я думаю, что реального сценария, при котором мы скажем, что это игрок, который соответствует своей зарплатной ведомости, я его не вижу. Но я вижу сценарий, при котором он будет играть и приносить пользу как топ-игрок, как один из ведущих игроков клуба.
Ну, все-таки топ-игрок, ведущий игрок клуба, это не зарплата, это качество перформанса. И я тоже, к сожалению, думаю, что вот такие выступления в хорошем смысле азила мы будем видеть редко. Более того, я на самом деле, если вдруг выяснится, что для азила важно капитанство, во что я, честно, не очень верю, потому что людям с таким характером это обычно не важно. Но, допустим, если это его вдохновляет на такую игру, то, конечно, его надо делать капитаном, это понятно. Если он будет выдавать хотя бы там, я не знаю, треть матчей вот так, то, конечно, его надо делать капитаном. Даже если он будет в больших играх пропадать, там, как обычно, и так далее. Но я не верю в это пока, понимаете? Я пока в это не верю. Потому что Месут Озил играет с перепадами все время, которое он играет в арсенале, он играет с перепадами с очень серьезными. Но самое-то плохое, что у него нижняя точка длится гораздо дольше верхней. И у него было, вы помните, полсезона, когда он там феерил с ассистами. Он на самом деле там не играл такие суперигры уж прямо, но он регулярно давал результаты, все мы были этим довольны. Однако второй сезон был полностью провален, от слова полностью, вообще. То есть там был разговор о том, что он идет на рекорд по ассистам, а в результате он не сделал больше ни одного. И я не знаю, да, конечно, есть Эмери, на которого мы надеемся, что он сможет из Азила вынуть больше. Но по одному матчу против Лестера, отличному, да, безусловно, тут говорить не о чем. Кстати говоря, Азил стал главным немецким бомбардиром в АПЛ, вы знаете. Он забил вчера гол, 30-й. А лучшим немцем до этого был Клинсман, у него было 29. Я, в общем, думаю...
Еще один рекорд позитивный.
Да-да-да. Наступило время позитивных рекордов.
Да-да-да-да.
Так вот, конечно, да, но представить себе, что Азил проведет даже следующий матч в Кристал Пэласе на этом уровне, я, честно говоря, я не могу пока. Я скорее думаю, что мы вот эту игру будем вспоминать, как англичане говорят, one-off event, то есть единоразовое событие.
Ну, посмотрим. Я считаю, что вот эта капитанская повязка — это тоже некое продолжение поиска. Да, и вот он смотрит. Вот он дал повязку, посмотрел. Ну, вроде человека это как-то мотивирует. Будет использовать это как дополнительный мотиватор.
Значит, касательно Ивоби давайте мы обсудим. Ивоби после матча вчера сказал, что в команде появилась химия. Ну, в хорошем смысле. Мы все понимаем, что это за слово. Я хочу сказать, что, в принципе, да, на это было похоже во втором тайме, что у них было это внутреннее ощущение, что им приятно играть друг с другом. Очень было на это похоже. И Вобби, на самом деле, мне кажется, является просто такой вот лакмусовой бумажкой, что может произойти с плохим игроком, который попадает в руки хорошего тренера. Потому что, на мой вкус, Ивоби было олицетворением нежелания играть, распальцы и всего прочего. Вот все то время, которое у нас провел, он становился хуже. Пришел новый тренер, предъявил к нему новые требования. Игрок все-таки на них откликнулся, что важно. И в результате он, на мой взгляд, ну просто колоссально прибавил. Он вчера провел не лучшую свою игру из того, что мы видели уже. Но он был полезен вчера все равно, даже он где-то ошибался, но очень много атак, Ивоби продолжил правильно, дриблинг свой применял там, где надо, не порол беспрерывно, то есть он в целом, на мой взгляд, был неплох. И когда с игроками происходят такие изменения, то болельщики всегда это чувствуют. Вы знаете, что у Ивоби теперь наконец появился чант. Это, в общем, первый признак того, появления чантов для разных игроков, того, что болельщики довольны тем, что происходит.
Не, я этого не заметил.
Значит,
порадоваться за него.
Да, чант на песню «I like to move it». Вы знаете ее наверняка. И чант такой «Алекс и Вобби». Что можно петь, как вы понимаете, бесконечно, там, всю игру. Потому что уж очень такой речитативчик знакомый. Так что много, друзья мои, времени не надо. Все эти разговоры о том, что Арсеналу потребуются годы для того, чтобы там выйти на новый уровень, имея в виду те развалины, которые оставил предыдущее руководство, даже я вот так скажу. Я сегодня абсолютно уверен, что Газидис во всем этом участвовал. В развале и финансов арсенальских, и вот в подписаниях Рэмзи и прочего флопья. Что он активно в этом участвовал на стороне Венгера. И поэтому, собственно, он долго и просидел так. Даже в условиях этого развала, когда приходит профессионал, то результаты должны быть видны очень быстро. Это работает во всех областях абсолютно человеческой деятельности. У меня достаточно опыт работы антикризисным менеджером. Я вас уверяю, что иногда приходишь в ситуацию, в которой никто вообще из работников ни во что не верит, все готовы к увольнению, и у всех, собственно, ясно, что тут через 2 месяца все закроется, будет банкротство, и всех разгонят. И все равно я еще ни разу не встречал. Нет, возможно, такие ситуации есть, конечно. Но в целом, если брать параллель с Арсеналом, то когда у команды есть какие-то финансы более-менее стабильные, пускай они хорошие, у команды есть какой-то набор игроков, то дальше требуется только умение привести эти финансы с игроками вместе в состояние нормального производства. То есть футбол – это все равно форма производства. И точно так же, как с антикризисных менеджеров требуют какие-то результаты по плану, точно так же мы имеем право потребовать с тренера, с главного тренера Арсенала результаты по плану. Просто он нам не рисовал этот план по понятным суеверным причинам, но я уверен, что у него план этот был в голове. Он не знал, чем он закончится, но план у него был. То есть у него есть план по индивидуальной работе с каждым игроком, по встраиванию каждого игрока в игру, в которую Эмери хочет видеть. А я уверен, что мы еще не знаем ту игру, в которую хочет видеть Эмери. Мы видим только какие-то кусочки. И поэтому мы мучаемся, да, пытаемся определить стиль, в который играет Арсенал. И мы его не видим, и мы его и не можем сейчас видеть. Потому что очень много черных дыр еще. Но результаты, не обязательно даже 10 побед подряд, это уже такой яркий совершенно результат, но глазами должно быть видно, что человек работает, результаты этой работы должны быть видны быстро. Быстро, сегодня октябрь месяц, мы их видим. Все эти разговоры о том, что у Арсенала будет провал после Манчестер Юнайтед, вообще мне совершенно непонятно. Никакой связи между Арсеналом и Манчестер Юнайтед нету. Манчестер Юнайтед стояла задача сохранить наследие сэра Алекса, с которой они не справились уверенно. А в Арсенале стояла задача ровно обратная. Выбросить все то, что было. И освободить, очистить Авгиевы конюшни, с которой Арсенал более-менее справился.
Я скажу, что вот этот пример с Манчестер Юнайтед, он как раз-таки показывает разницу в ситуации. Я думаю, что в первую очередь вот этот диссонанс по поводу того, что нужно время и так далее, связан во многом с тем, что бытовало такое мнение, что предыдущий тренер вот в рамках текущих, в рамках арсеналовских финансовых возможностей и как продолжение этого того состава, который у него был на руках, он вынимает максимально возможное. Вот в этом было. То есть, и то же самое, вот если это аналогия с предприятием. Есть понятие текущего состояния, есть понятие потенциала, который есть там в предприятии, в клубе, где угодно. И я думаю, что это связано с тем, что многие неправильно оценивали уровень реализации потенциала клуба. И я думаю, что сейчас, да, происходит как раз то, что из игроков, которые, в принципе, неплохие и имелись в клубе, и сейчас добавились буквально 2 знаковые покупки было. 3, да, с Лена 3. И сейчас просто игроки начали играть на том уровне, на котором они должны играть. То есть Унай всего лишь навсего вынял из них то, что в них есть. Я вот думаю, что следующий вот уже рывок, переход уже из вот этого состояния получения того уровня, на котором должны играть эти игроки, в некий уже overperformance, как как говорят англичане, а вот он будет гораздо сложнее. То есть вот из борца за четверку такого крепкого, которым мы сейчас являемся, вот этого в челленджера, это будет сложнее. И вот для этого, я думаю, что да, там уже будут ярче видны ограничения текущего состава и просто класса игроков, которые собраны, особенно на конкретных позициях.
Ну, давайте поговорим о матчах этой недели, которые нам предстоят. В четверг Арсенал играет в Португалии. Что вы думаете, кого-то повезет туда Эмери? Ну, не по фамилии, а по смыслу.
Я думаю, что состав будет не сильно отличаться от вчерашнего. Я думаю, что вот Абамиянг, например, вполне возможно, сидел на лавке вчера именно потому, что на него рассчитывал Эмери в четверг. Да, то есть, чтобы он играл, отыграл, ну да, если не всю игру, то большую часть. Да, я думаю, что будет та же пара центральных защитников, там не будет никаких экспериментов. Наверное, еще один шанс получит Лихштайнер. Вот, будет Абамиянг играть, будут Азил с Леказетом на лавке, а может, в принципе, Леказету и дадут реабилитироваться, и он в паре с Абамиянгом выйдет. То есть я думаю, что будет не просто боевой состав, а просто люди, которые, вот, исходя из их физического состояния текущего, вот они все будут играть, кто может. Ну, с минимальной ротацией, с предоставлением отдыха тем, кому он нужен.
Я вот думаю, что... Я согласен, да, что мы поедем боевым составом туда. Повезет он, как минимум, боевой состав. Выпустит он полностью боевой состав или нет, это, да, вопрос. Но поедут все, и это правильно. И мне кажется, что он должен выпустить Азила. Для того, чтобы закрепить то, что Азил показал. Потому что следующая игра после Спортинга — это Кристал Пэлас на выезде. И там вот этой расслабухи, как во втором тайме с Лестером, тоже не будет. Так же, как и в Португалии, я уверен, ее не будет. И поэтому Азилу надо закрепляться в более конкурентной среде, мне кажется. Есть опасения, конечно, что он там провалит матч в Португалии и уже приедет в Кристал Пэлас грустный. Я скорее поверю в это развитие событий, чем в то, что Азил еще проферит в Португалии. Но, тем не менее, закреплять нужно. Позитивные эмоции закреплять нужно.
Ну, я понимаю эту логику, но мне все-таки кажется, что, скорее всего, Унай Эмери даст ему отдых. И в том числе потому, что он так хорошо сыграл, как, знаете, такой некий... как такой... ему подарок. То есть, ну, ты молодец, ты заслужил отдых. Я не утверждаю, что это правильная логика, но мне кажется, что он будет сидеть на лавке. Вполне вероятно, что он там где-то на 70-й, а может и раньше минуте выйдет, если нужна будет его помощь. Скорее всего, в старте не выйдет.
Ну, а Кристал Пэлас, что вы поставили в прогнозе у нас?
Я поставил минимальную победу Арсенала. Ну, никто бы из слушателей наших не понял меня.
Ну, логично,
что-то,
да,
другое поставил. Да. Вот, но я поставил и на то, что мы все-таки пропустим. Я допускаю такой схожий сценарий с сегодняшней игрой. И мой прогноз — минимальная победа. И я думаю, что да, это будет... Если будет победа, то она будет вот в таком режиме со скрипом, где-то на классе, без очевидного преимущества.
Пара ударов Лаказета, да, и 3 очка в корзине.
Лаказета, может, и Вобби забить. Вот.
Пора бы ему, кстати,
да. Да, пора, в общем-то, заслужил.
Друзья мои, если кто из вас не помнит, то у Андрея на работе есть живой АКБшник, который притеснял Андрея всячески и требовал от него верить в предыдущего тренера. Андрей, пару слов. Как сейчас себя ведет ваш сослуживец?
К сожалению, Иван, у нас произошел рост нашего подразделения. И мы открыли еще один офис. Он, в принципе, недалеко находится, но все-таки это другое здание. И вот весь его отдел, его переместили туда. За последние 2 месяца я его видел буквально 2 раза.
Так.
Мы максимум перебрасывались парой фраз. Последний раз это было месяц назад, и он был таким, знаете, умеренным скептиком, потому что тогда еще не было вот очевидной победной серии. Это было буквально там через несколько недель после поражения от Челси. Вот. Но я обещаю вам и слушателям, что к следующей игре, вот, к следующему подкасту с моим участием, я его где-нибудь найду и поговорю с ним основательно именно по поводу того, что он сейчас думает и о текущем тренере, и о предыдущем тренере, и вообще, правильной ли дорогой мы идем, товарищи.
Угу. Ну, следующий подкаст у Андрея будет в январе. И сейчас я, Андрей, задам вам вопрос, который я всем задаю в последнее время. Вот вы придете на подкаст перед матчем с Челси в январе. Где будет находиться Арсенал, чтобы вы считали, что мы идем нормально по сезону?
Примерно
19 января. Какое место?
Примерно там же, 4-3 место. Хотелось бы немножко уже оторваться от Тоттенхэма. Ну и вообще от вот этой группы преследователей Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед. Такая более уверенная борьба за зону Лиги Чемпионов. И все-таки, чтобы вот этот разрыв 2-4 очка от первого места, он сохранялся. Не потому, что я начал верить, что мы можем замахнуться на что-то больше, но я думаю, именно даже для дальнейшего развития клуба было бы полезно как можно дольше находиться вот в такой потенциальной гонке, потенциальной, чтобы вот игроки чувствовали, что действительно мы можем идти в ногу или вот чуть-чуть позади лучших клубов Англии. Вот тогда я скажу, да, что мы движемся в рай. И, в принципе, у меня есть и обоснование этой позиции. Я считаю, что по игре, по качеству, в общем-то, 3-4 место – это то, что мы заслуживаем. Я знаю, что есть различные там исследования по IG, что мы там немножко очков перебрали. Я не совсем с этим согласен, потому что в моем понимании в первых 2 играх, ну, мы 2 очка точно заслужили, а то и все 4. Вот, поэтому мы просто как бы их разменяли в играх с командами послабее. А при этом, представьте, если бы мы сейчас взяли, если бы в первых 2 играх мы получили 2 очка. Где мы бы сейчас были? Такой вопрос на математику. Вот, поэтому, говоря про это 3-4 место, ну, Манчестер Юнайтед явно сейчас в таком состоянии непонятном, и, как сказать, будем надеяться, что он в нем и останется.
Да, ну, главное, чтобы Жозе Мауриньо
остался. Да, пожелаем Жозе Мауриньо, как сказать,
удачи.
Продолжать свое превращение в того человека, который он всю жизнь троллил. Вот, с Тоттенхэмом тоже непонятно, отсутствие трансферов, и, в общем-то, Почеттино же недавно уже отказался от этой своей мысли о том, что нам никто не нужен, он уже заговорил о том, что нужно усиливаться в январе, а я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что они сейчас вне четверки, что является, наверное, задачей его на этот сезон. Вот, и я думаю, что, в принципе, это вполне реальная задача отцепить. И мы находимся в таком же положении, как Челси. Мы строим новую команду. Если они там в районе 3-го места находятся, почему бы мы не можем навязать им борьбу? То есть мы должны примерно быть с ними на уровне.
Мы сегодня с ними и на уровне. У нас одинаковое количество очков, и разница только на 2 меньше. А голов мы забили вообще 22, и больше только у Сити 26. Пропустили, конечно, 11. Ну, это Арсенал. Тут ничего не сделаешь. Я, конечно, помню Арсенал Грэма и все эти разговоры 1-0 to the Arsenal. Но что-то мне подсказывает, что при Эмери пропускать мы будем все равно. Немало.
Да, да.
Ну, хорошо. Андрей, дождемся мы с вами января, посмотрим, что будет. В Кристал Пэласе 2-1, наверное, да. С вашим прогнозом я согласен. Думаю, что в Португалии мы должны выиграть, просто потому что Спортинг в таком полуразвале пребывает. И победа с над Карабахом домашняя далась им с огромным трудом. Что, в общем, наводит на мысли, что мы там по логике должны выиграть. Ну окей, Андрей, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Андреем с вами прощаемся. Очередной выпуск подкаста заканчиваем. Он был 299-й. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И сегодня со мной был Андрей Колосок. Всего вам самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.